Вот человек стоит на распутье между жизнью и смертью. Как ему себя вести? Пресеки свою двойственность, и пусть один меч сам стоит спокойно против неба. Из разговоров Кусуноки Масасига с его наставником. Книга первая. Кабир. Часть первая. Меч человека. Вот выносят из подвала, из-под дюжины затворов, из-под девяти задвижек, вот несут навстречу солнцу под сияние дневное короля мечей заветных, битв суровых властелина, кузнеца почет и муку, сильных рук изнеможенье. Калеви Поэк. Глава первая. Мы встретились с харзийцем за угловой башней Аль-Кутуна, в одном из тех грязных и узких переулков района Джафарло, которые подобны нитям старого темляка, спутанным и залоснившимся. Его придаток стоял прямо у нас на дороге, широко расставив кривые ноги и склонив плечу голову, украшенную неправдоподобно маленькой тюбетейкой. Шитье на тюбетейке было мастерское. Мелкий бисер лежал ровно и тесно. Руки придаток держал на виду, и в них, похоже, ничего не было. Обычные руки хорошего придатка. Гладкие и спокойные. Приближаясь, я прощупал его и сперва не обнаружил блистающего, равного себе, ни за плечом, ни на поясе, скрытом под складками чуть спущенного плаща, ни... Одна рука придатка подбросила в вечернюю прохладу смятый комок, и тот неожиданно вспорхнул белой кружевной бабочкой, на миг зависшей в воздухе. Другая рука легла на невидимый пояс, в пряжке что-то звонко щелкнуло, и освобожденный пояс радостно запел, разворачиваясь в стальную полосу, становясь блистающим и приветствуя меня ритуальным свистом. Чужой блистающий еле заметно лизнул тончайшую ткань падающего платка, и из одной бабочки стало две. А я одобрительно качнулся и вспомнил о том, что рожденные в жаркой Харзе, полтора караванных перехода от Кабира, испокон веков гордятся своим происхождением от языка рудного полоза. И мне стало тесно в одежде, будничных кожаных ножнах, схваченных семью плетеными кольцами из старой бронзы. Я скользнул наружу, с радостью окунувшись в кабирские сумерки. И вовремя. Придаток харзийца уже приседал пружине на вросших в землю ногах, и мне пришлось изо всех сил рвануть руку своего придатка вверх и наискосок вправо, потому что иначе заезжий блистающий запросто сумел бы смахнуть верхушку тюрбана моего придатка, что по закону беседы означало бы мое поражение. Он, видимо, совсем недавно приехал в столицу, иначе не рассчитывал бы закончить беседу со мной на первом же взмахе. Если даже я и уступал харзийцу в гибкости, а кто им не уступает, то в скорости мы могли потягаться, и на этот раз не в его пользу. «Отлично, прямой!» — прозвенел гость из Харзы, завибрировав от столкновения и с удовольствием называя меня безличным именем. «А если мы...» Он зря потерял время. Я отшвырнул болтливого харзийца в сторону, затем легко толкнулся в ладонь моего придатка, его послушное тело мгновенно отреагировало, припадая на колено, и я дважды пронзил плащ харзийского придатка вплотную к плечу и правому локтю, ощутив на себе обжигающие прикосновения чужой и чуждой плоти. Оба раза я тесно приникал к телу придатка, сперва плашмя, а потом лезвием, и на хрупкой и ранимой коже не осталось даже царапины. По меньшей мере, глупо портить чужих придатков, если их так сложно подготовить для достойной службы блистающим. Впрочем, самоуверенный харзиец мог бы выбрать себе носителя и получше. Уже выходя из переулка, я вспомнил, что по завершении беседы забыл представиться блистающему из Харзы и пожалел об этом. Ничто не должно мешать вежливости, даже занятость или раздражение. Я — прямой меч Дангьен из мейланьских блистающих по прозвищу Единорог. Мой придаток — Чен Анкор из вейских анкоров, хотя это не важно. Вернувшись домой, я поднялся в верхний зал, зацепился одним кольцом ножен за крюк и прильнул к любимому михлийскому ковру, забыв переодеться. Все мои мысли были заняты странной встречей за башней Аль-Кутуна, поэтому слабым внутренним толчком я отпустил придатка, который тут же вышел из зала, поправив по дороге навесную решетку горящего камина. Мне нужно было побыть в одиночестве. Я уже очень давно никуда не выезжал из Кабира, и здесь меня знали достаточно, чтобы не устраивать подобных испытаний, и уж тем более мало кто рискнул бы вот так, походя, без должных церемоний вовлекать единорога в шальные беседы. Такие забавы хороши в юности, когда тело трепещет от избыточной энергии и жажда приключений туманит сознание молодого блистающего. Ах, юность, юность! Почему ты так любишь спорить и доказывать? И почти всегда не вовремя, не там и не тому, кому надо. В моем возрасте, а я сменил уже пятого придатка, отдавая предпочтение услужливому и умелому роду анкоров, из затерянного в барханах Верхнего Вэя, окраины Мейлани. Итак, в моем возрасте вполне достаточно 6-7 традиционных турниров в год, не считая обычных бесед со знакомыми блистающими, случающихся довольно регулярно. Пожалуй, чаще других я встречался с волчьей метлой, разветвленной, подобно оленьим рогам, или взъерошенному хвосту степного волка пикой с улицы Лоу-Расха. Но она неделю назад увезла своего придатка куда-то в горы, и я, честно говоря, скучал по метле, надеясь на ее возвращение хотя бы к середине ближайшего турнира. Мне нравилось проскальзывать между ее зазубренными отростками. Это было... прекрасно. Не то, что мой приятель-соперник, вечно фамильярный, как и вся его двуручная родня, Эспадон Гвиниль Лулесский. Этот при беседе так и норовил обрушиться на тебя всей своей тушей, заставляя спешно пружинить и отлетать в сторону. А потом Гвиниль удалялся, нахально развалившись на плече двужильного придатка из породы беловолосых северян и излучая обидное презрение обнаженным клинком. Я заворочился, вспоминая прошлые обиды, и расслабился, вспомнив, что обиды прошлые. На недавнем турнире во внешнем дворе замка Бурайя я таки подловил увлекшегося Гвиниля на его коронном взмахе, и мое острие легонько тронуло кадык на мощной шее его придатка. А даже самоуверенный Эспадон прекрасно знал цену моего касания.
«Растешь однорогой!» — разочарованно присвистнул Гвиниль,
опускаясь вниз и впервые не спеша улечься на плечо замершего придатка. «Смотри, не затупись от гордости!» Я отсалютовал лаулесскому гиганту и с тех пор частенько вспоминал замок Бурайя и мой триумф. Но все-таки, откуда взялся этот странный харзиец? Во имя грозового клинка случайность или умысел? Недавно прибывший в Кабир юный задира или опытный, блистающий, расчетливо пробующий силы наедине, без зрителей? Дрова в камине почти прогорели. В дверь зала вереницей двинулись малые, блистающие моего дома, раскачиваясь на поясах своих придатков и блестя одинаковыми, фиолетовыми с серебристым прошивом, ножнами. «Приветствуем тебя, высший дан!» — коротко звякнули малые, пока их придатки толпились возле камина, накрывали на стол, передвигали кресло и вытирали несуществующую пыль с витражных оконных стекол, шурша пыльным бархатом штор. Я кивнул им с ковра. Некоторых малых я знал очень давно, с самого рождения. Они испокон веков числились в свите майланских прямых мечей дангьенов. Те из них, чьи клинки были чуть-чуть изогнуты, несмотря на двустороннюю заточку, а на чашках гард красовалась узорчатая чеканка, эти владели придатками, лично обслуживающими придатка Чена. Остальные, короткие и широкие кинжалы с плебейскими замашками, следили за неисчислимым множеством суетных мелочей. Плотно затворить окна, например, чтобы воздух в помещении оставался сухим и теплым, вернее, проследить за соответствующими действиями вверенных им придатков. Или расставить кувшины, в которых плескалась густая красная жидкость. Такая же течет в жилах придатков и называется кровь, а та, что в кувшинах, — вино. Льющаяся кровь означала порчу придатка и непростительный промах блистающего. Льющееся же вино иногда было необходимо, хотя и заставляло придатков терять контроль над собой, впадая в опьянение. Ни один блистающий не выведет пьяного придатка на турнир или заурядную беседу. Не то чтобы это запрещалось, и хорошо, что не запрещалось. Я еще вернусь к опьянению и тому, почему я, майланский единорог, предпочитаю всем прочим род анкоров вейских. Но об этом в другой раз. Зажгли свечи. Я уж совсем было собрался приказать, чтобы меня раздели. Люблю, когда полировка клинка играет отцветами живого пламени и цветными тенями от оконных витражей, напоминая змеиную шкуру после купания. Но случилось непредвиденное. На пороге зала возник Эсток Заррахит, вот уже почти сотню лет служивший у меня дворецким. Его прошлое, я имею в виду прошлое до поступления ко мне на службу, было покрыто мраком, и я знал лишь, что узкий и хищно вытянутый эсток с непривычным для коренных кабирцев жёлобом почти во всю длину клинка выходец с западных земель, из Оразма или Хины, граничащих с Кабирским эмиратом вдоль левого рукава желтой Сузы и связанных с ним вассальной клятвой. Впрочем, прошлое Заррахида меня интересовало мало. Мне было достаточно, что сейчас на каждой из четырех полос черного металла, из которых сплеталась гарда молчаливого истока, стояло мое родовое клеймо, вставшее на дыбы единорог. Вдобавок, я не раз убеждался в деловитости и безоговорочной преданности Заррахида, а его манерам мог позавидовать любой из высокородных блистающих. Я, например, частенько завидовал и перенимал некоторые, немало не стыдясь этого. Чем-то исток Заррахит напоминал своего нынешнего придатка, сухого и костистого, с темным невыразительным лицом и подчеркнуто прямой спиной. «К вам гость, высший дангьен», — почтительно качнулся исток, на миг принимая строго вертикальное положение. «Прикажете впустить?» «Кто?» Я не ждал гостей. «Подобный солнцу сиятельный ятаган Шешес Абу Салим Фарля Кабир», прозрачным звоном отозвался исток, не оставляя мне выбора. «Прикажете впустить, однако». Шешес Абу Салим, ятаган из правящей династии, фактически был первым по значению клинком в белостенном Кабире. И уж, конечно, он был не тем гостем, которого можно не принять. Когда я говорю «первый по значению клинок», я имею в виду именно по значению, а не по мастерству. Во время бесед или турниров род и положение блистающего не играют никакой роли, и мне не раз приходилось скрещиваться хотя бы с тем же Зарахидом, причем вышколенный дворецкий вне службы был умелым и беспощадным собеседником. Мы внешне немного походили друг на друга, и, признаюсь, когда-то я перенимал у Зарахида не только манеры. Но отдадим должное. Если по мастерству родовитый ятаган Шишес Абу Салим Фарла Кабир и не входил в первую дюжину блистающих столицы, то во вторую он входил наверняка, что было уже немало. Хотя зачастую Абу Салим и уклонялся от бесед с влиятельным кланом Нагинатрюгоку или с волчьей метлой и ее подругами, предпочитая соперников своего роста. И в этом я был с ним заодно, хотя и не всегда, а в последнее время далеко не всегда. «Прикажете впустить?» — повторил исток. Я согласно шевельнул кисточками на головке моей рукояти, и Зарахид отвел своего придатка в сторону, освобождая проход. Грузный придаток Абу Салима, чьи вислые и закрученные с концов усы напоминали перевернутую гарду надменных стилетов Ларбонны, торжественно приблизился к моей стене, держа на вытянутых руках царственного шешеза. Затем он немного постоял, сверкая золотым шитьем парчевого халата. Я обратил внимание, что и сам шешес Абу Салим надел сегодня ножны, искрашенные пурпуром замши с тиснением трилистника и восьмигранным лакированным набалдашником. И спустя мгновение ятаган Шишес приветственно прошуршал, опускаясь на сандаловую подставку для гостей. Висеть Абу Салим не любил. Как у всех ятаганов его рода, центр тяжести Шишеза смещался очень близко к расширяющемуся концу его клинка, отчего ятаганы, висящие на стене, выглядели немножко неуклюжими. Но блистающие Кабира прекрасно знали обманчивость этого впечатления. Да я и сам не раз видел, как Его Величество с легкостью рубит 10 слоев грубого сукна, обернутого вокруг стальной проволоки. И вообще отличается изрядным проворством. Даже двуручный грубиян Гвиниль Лаулесский и его братья из Падоны, несмотря на отсутствие вассальной зависимости Лаулеза от Кабирского эмирата, избегали при посторонних звать Абу Салима просто Шишезом, хотя ятаган и любил свое первое имя-прозвище. Шишес на языке его предков, диких лезвий, некогда приведших своих горных придатков в Кабир, означало «молния» или «лоб небесного быка». Высокородный ятаган вполне оправдывал это имя. Шевельнувшись в соответствующем моменту поклоне, я уж было решил приказать сменить на мне одежду, но Абу Салим поерзал на подставке и хитро подмигнул мне зеленым изумрудом, украшавшим его рукоять.
«Терпеть не могу парадных нарядов», — весело сообщил он, устроившись поудобнее. «И жмет, и бок натирает, а никуда не денешься. Дворцовые чистоплюи не поймут. Мне бы твоего Зарахида на недельку-другую, чтоб показал им, с какой стороны маслом мажутся».
Я понял, что разговор намечается неофициальный.
Придаток Чен уже стоял позади придатка Абу Салима, и мы, не сговариваясь, отослали их к столу пить свое любимое вино. Малые блистающие засуетились вокруг, косясь то на нас с Шишезом, то на застывшего у дверей эстока Зарахида. Абу Салим не обратил на малых ни малейшего внимания.
«Хорошо у тебя, единорог», — мечтательно протянул он, сверкнув черным лаком на балдашника. «Тихо, спокойно. Не то, что у меня во дворце. Завидую, честное слово».
«Я люблю покой, Шишес», — ответил я, решив принять предложенный тон разговора. «Ты же знаешь, мы, майланцы, в душе отшельники. Приемы да шествия не по нам. У меня и ножен-то подходящих для такого дела нет, и оплетка на рукояти вытерлась».
«Не прибедняйся», — усмехнулся Ятаган. «Все у тебя есть. Тем паче, что я как раз по этому поводу. Ты дядю моего двоюродного, Фархада Абу Салима или Рахша Фарла Кабир, знаешь? Понимаю, что имечко длинное, так ведь и дядя у меня не из коротких. Ну, знаешь или нет?»
Я кивнул. Иль-Рахша, иначе крыло бури, я видел, когда давал личную вассальную клятву царствующему дому Фарла Кабир и еще несколько раз на очень давних турнирах. На последних Иль-Рахш по каким-то своим причинам не показывался, но я все равно отлично помнил его нарочито бедную рукоять без серебра и самоцветов, отрывистую манеру беседовать и любимый удар с оттяжкой при рубке предметов. «Сколько же ты времени прошло?»
«Многовато». «Незабываемый был дядя у Шишеза. Фархад Абу Салим Иль-Рахш Фарла Кабир слыл чуть ли не самым старым блистающим Кабира, и поговаривали, что он помнит даже времена диких лезвий, но в это верилось с трудом». Ятаган удовлетворенно покачал ремнем ножен, провисшим вниз.
«Вот хорошо», — заявил он, — «вот и славно. Ты понимаешь, единорог, у Фархадова придатка третьего дня детеныш родился. Крепенький такой, горластый, не то что предыдущие заморыши. Вот дядя Фархад и решил себе нового придатка вырастить. А то, говорит, у старого рука уже не та. Опять же, детеныш, похоже, левша, а у Ильрахша на это нюх и слабость немалая. В общем, завтра церемония посвящения. Придешь? Ведь у нас из высших Майланя кто сейчас в Кабире? Ты, да еще Тесен Сёдзи. Только этот боевой веер никуда не ездит уже лет 8. И впрямь отшельники вы, майланцы».
Я подумал. Приглашение, да еще лично от Шишеза или от самого Ильрахша, а переспросить неудобно, было лестным. Лестным, но неожиданным, а потому нуждалось в осмыслении. И род мой, и положение в Кабире вполне оправдывали честь присутствия на посвящении придатков правящего дома. Правда, до сих пор высокородные ятаганы предпочитали отправлять на временный, пока новый придаток вырастет да обучится, покой членов своей семьи без посторонних. И особая пышность при этом тоже не поощрялась. Ну, в крайнем случае приглашались родственные сабельные кланы, чьи предки и предки ятаганов Фарле Кабир были выходцами с одних и тех же плоскогорий. Цельнокованные малхусы с зигзагообразным срезом тупой стороны клинка у самого острия и необщительные киличи из ущелий Азека, похожие на ущербный полумесяц. Еще изредка малочисленные шамшеры перевала Рог. «Причем здесь высшие майлани, я вас спрашиваю?» «Я и не был-то дома не весь сколько. Вот как перевез в Кабир Хуанкора, прадеда нынешнего придатка Чена, так и осел в столице. Даже в гости домой не езжу. Вот ведь как, домой в гости». Я представил себе, как гордый Шишес Абу Салим приглашает на посвящение Тессена Сёдзи, а упрямый веер отрицательно шевелит потемневшими от времени пластинами, острыми как бритва, ссылаясь на годы и любовь к одиночеству, и понял, что соглашусь. «Сочту за честь», — ответил я. «Всенепременно буду».
«Прекрасно!» — искренне обрадовался Шишес, и мне вдруг показалось, что Ятаган за ширмой непринужденности упорно скрывает истинную цель своего прихода, и что сейчас я согласился не только на присутствие при церемонии посвящения, но и на что-то еще, на что, может, и не стоило бы соглашаться. «Мало у меня забот. Харзиец этот непонятный. Метла опять же уехала, и когда вернется, неизвестно. А теперь еще и нежданная любовь к майланцам со стороны династии Фарлакабир».
«Просто прекрасно. А то на таких торжествах ржавеешь от скуки. Ты обязательно приходи, единорог. Расскажешь нам что-нибудь интересное. Помнишь, твой брат большой Дадаушу ваше предание любил рассказывать, пока не уехал домой? О походах диких лезвий, о подземной кузнице Нюринге, о мертвых блистающих с вечно теплым лезвием. Как вы их называете? Отблестевшие, что ли?»
«Тусклые. Тусклыми их зовут». Это вырвалось у меня непроизвольно. Не та была тема, чтобы вот так попусту звенеть о ней после захода солнца. Шишес прав. В древнем Майлане верили во многое, на что большинство блистающих эмирата предпочли закрыть глаза или сделать вид, что закрыли. А вот мне все не удавалось. Да и глаза, их придатком закрывать привычнее. А в Майлане говорят, от страха в ножны не спрячешься. Шишес не знал, отчего мой старший брат Дадаушу, рядом с которым и Шишес, и гигант Гвиниль казались не такими уж большими, прошлым летом спешно бросил все дела в Кабире и вернулся в Майлань. Я и сам-то не слыхал послания от наших старейшин, которое и выдернуло большого Да из Кабира. Посчитали, видно, что молод единорог. А еще Шишес не знал, отчего три молодые ветви, отпрыски знатнейших майланских родов, единороги Гьены, сизые лепестки и единственный наследник когтя орла, меч-крюк Дзяньгоу, в свое время оставили родину и уехали, не оглянувшись. Я и Дадаушу в Кабир, остальные кто куда. Ну, и не надо ему об этом знать. Я немного знаю, как младший в роду, так все больше догадки строю. А Шишезу и вовсе ни к чему.
«Да-да, верно». Шишес довольно потерся о ложе подставки, выложенное трехслойным войлоком. «Тусклые, конечно. А я все никак не вспомню. У Фархада спрашивал, не отвечает. Совсем старый, видно, стал. Собственную тень пополам резать хочет. Ну да ладно, это дела семейные. Так ты приходи, единорог. Приходи обязательно».
Еще около часа мы болтали о всяких светских пустяках, а потом Шишес Абусалим резко засобирался домой, словно вспомнив о чем-то неотложном.
«В Хафе на открытом турнире», — вскользь бросил Ятаган, пока его придаток поднимался из-за стола, оправляя алый кушак на объемистом животе. «У кривого килича Энгра неприятность вышла.